Самое время. Самое время. За гранью разума.
И всем привет, Петр Воронков с вами. Телефон нашего эфира 223-7755. И сегодня вас ждут, друзья, два часа загадок, два часа аномальных явлений, шаровых молний, полтергейста, НЛО. И не стесняйтесь, звоните, если у вас дома ведут себя странно животные, если вы видели собственными глазами следы НЛО, если предметы в вашем доме начинают двигаться сами. Обо всем необычном звоните, рассказывайте, делитесь, потому что два часа сегодня у нас в гостях Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска. Вадим, приветствую вас.
Добрый вечер всем.
И я напоминаю, мы в прошлый раз не договорили, вот слушатели нам, так сказать, вот не позволили этого сделать, потому что, ну, больно уж интересно вы рассказывали о всяких чудесах. Не успели договорить о загадках Медведицкой гряды. Я напоминаю, бешенство шаровых и гигантских обычных молний, полеты НЛО, растительность и почва, явно подвергшаяся какому-то вредоносному излучению, целая неисследованная, только намеченная сеть подземных тоннелей. Такова Медведицкая гряда, что расположилась в Волгоградской области. Напоминаю еще раз, телефоны 223-7755, и напоминаю, что теперь передача «Самое время за гранью разума» выходит у нас с 6, с 18 до 20 часов, ну, вместо прежних 19-21. Так вот, и еще, Вадим, этот год – это у нас столетие Тунгусского метеорита, падение Тунгусского метеорита.
Взрыва Тунгусского.
Утро 30 июня 17-го по старому стилю 1908 года, казалось, не предвещало ничего необычного, и вдруг в небе над Сибирью появился светящийся объект с длинным огненным хвостом, и в 7 часов 17 минут по местному времени в бассейне реки Подкаменная Тунгуска раздался взрыв, а может, серия взрывов, общая мощность которых в 2000 раз превысила атомный удар по Хиросиме. В 2000 раз, друзья! При падении Тунгусского метеорита тайга была уничтожена на площади около 2000 квадратных километров. Погибло множество животных. Буквально весь континент Евразия содрогнулся, а ударная волна обогнула земной шар дважды. Новомодные барометры на метеостанциях в Кембридже и Петерсфилде отметили скачок атмосферного давления, возникли колебания магнитного поля Земли, а на всем пространстве от Сибири до западных границ Европы с 30 июня до 2 июля наблюдались удивительные белые ночи. Внимание ученых Берлина и Гамбурга привлекли серебристые облака, обычно разрушающиеся в результате скопления в десятках километров над поверхностью Земли мелких частичек льда, заброшенных туда извержением вулкана. Но ничего подобного летом 1908 года не происходило. Ну, в общем, это действительно феномен, над которым вот уже 100 лет висит завеса, без малого 100 лет висит завеса, вот такая плотная завеса тайны. Я думаю, мы сегодня поговорим и об этом, и о Медведицкой гряде. И вот мы все время ищем аномальные зоны, энергетические сильные точки планеты. Но где угодно, только не у нас, это и Перу, это и Мексика, это и... Да черт знает что. Но Россия, друзья, настолько богата вот такими явлениями загадочными. Да и Москва тоже, что уж тут греха-то таить. И над Москвой бывают, летают, и бывает, и в домах происходит непонятно что, и шаровые молнии в Подмосковье тоже бывает. В общем, тема нашей беседы сегодня, темы, они разные, они интересные. Давайте общаться. Еще раз, телефоны 223-7755. Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска, у нас в гостях. Вадим, с чего будем... С чего начнем?
Я для начала хотел бы обратиться к нашим слушателям. Конечно, мы постараемся говорить и просто обязаны упомянуть о самом таинственном событии 20 века. И, конечно же, затронем тему возможных самых таинственных событий 21 века, потому что выбор есть, и я готов говорить даже о событиях, которые имели место совсем недавно, всего несколько дней назад, которые косвенно или напрямую связаны с Тунгусским взрывом. Естественно, мы не можем не упомянуть Медведицкую гряду, где тоже, вот, как ни странно, связь какая-то есть. И с самого начала я хочу поблагодарить тех слушателей, которые звонили прошлые разы, когда мы выступали, и предупредить тех, кто нас слушает сейчас. Дело в том, что по некоторым звонкам наш оператор записывал вот самые интересные звонки, самые интересные телефоны самых интересных авторов, самых интересных сообщений. И вот после радиоэфира мои помощники, сотрудники «Космопоиска» звонили, выясняли, ну, кое-что, так сказать, оставили на потом. Но одним словом, я хочу предупредить, что звоните нам не только скуки ради, может быть, скуки ради не надо, но вот в случае, если вы позвоните действительно с оперативным сообщением, я вам обещаю, оперативные, интересные сообщения без внимания не останутся. И, возможно, результаты мы как-нибудь потом при случае даже огласим.
Ну, у нас уже есть звонки, Вадим.
Не успел договориться.
Да, не успел. Я напоминаю, 223-7755 телефоны нашей студии. И вот первый слушатель. Алло. Алло.
Здравствуйте. Это сейчас Дарья Миронова у вас, да?
Вы знаете, Дарья Миронова, скорее всего, будет в следующие выходные. Сейчас немножко другая тема у нас, простите. Я напоминаю, тема нашей сегодняшней беседы с Вадимом Чернобровым, руководителем «Космопоиска», это аномальные явления, это аномальная Россия, аномальная Москва, это НЛО, это полтергейст, это, ну и, конечно, такое событие, вот 100 лет, без малого 100 лет, взрыву Тунгусского метеорита ли, ну, об этом будем говорить. В прошлый раз мы не успели договорить о потрясающей аномальной зоне, это Медведицкая гряда. И вот обо всем этом сегодня. Вадим, я знаю, что ребята ваши вернулись из Таиланда, вот с того самого озера загадочного.
Нонгпай озеро называется.
Нонгпай, да. Откуда в определенное время года просто вылетают шаровые молнии прямо из озера. Это доказанный факт абсолютно, это никакая не байка, не легенда. И я знаю, что одному из двоих, кто поехал, удалось добраться до озера.
Удалось добраться, удалось увидеть, даже заснять. Я видел эти видеозаписи. Вот, в крайний случай, вчера мы еще раз смотрели. Кто, я так догадываюсь, что, скорее всего, среди наших слушателей мало найдется людей, которые могут позволить себе в интернете посмотреть эти видеозаписи. Постараюсь на пальцах объяснить. Тысячи людей стекаются в один определенный день на гладь одного озера. Ну, фактически, это разлившийся участок разлившейся реки. Озеро называется Нонгпай. И вот в присутствии этих тысяч зрителей, входящих в экстаз, то есть большая часть из этих людей — это люди верующие, у которых сложился своеобразный культ почитания этого и феномена. И вот в какой-то момент там гремит музыка, и, наконец, все стихает, и вот из воды на расстоянии нескольких сотен метров вдруг беззвучно вылетает светящийся шар и вертикально вверх уходит вверх. Вот с таким вот единодушным, единовременным выдохом зрителей, представляете, тысячу людей, затаив дыхание. За ним второй, затем третий. Вот сколько их там вылетает, и трудно сказать, потому что, наверное, раз за разом это меняется. Но объяснить как-то, вот, что это за такое, что за подводная такая пушка, которая из-под воды стреляет светящимися шарами, и эти шары уходят далеко вверх, знаете, это пока что за пределами того, что может сделать Копперфильд.
За пределами разума, как
за
раз
пределами
по названию
известного,
нашей темы.
Да, за пределами разума и, естественно, в пределах нашей передачи, но за пределами наших знаний, безусловно.
А точно ли установлено, что это именно шаровые молнии, Вадим?
Нет. Сразу говорю, в данном случае, так же, как мы говорили, Тунгусский метеорит, в нем только слово «тунгусский» правомерно.
Да.
Слово «метеорит» я давно говорил. Условное, да, я его беру в кавычки. Точно так же и здесь слово «шаровая» правомерно. Действительно шар, действительно светящийся. А насчет молнии, это, что называется, не более чем дань вот нашим традициям, что ли, определенным. Под шаровыми молниями очень часто путают разные совершенно физические явления. Иногда НЛО принимают за шаровые молнии, иногда наоборот. Но в любом случае это действительно что-то похожее, и с шаровой молнией, и вот это явление роднит, во-первых, форма, цвет и поведение, а во-вторых, и то, и другое непонятно.
Ну, вот почему я тоже не просто спросил, а после нашего вот прошлого эфира пришло очень много сообщений по линии СМС и вопросов по поводу шаровых молний, особенно по поводу рассказов. Вот я имел неосторожность рассказать, как бабушка моя в детстве своем далеком, бабушки уже нет в живых, но я вот вкратце буквально напомню, что человек далекий совершенно от фантазии, от преувеличений там или что-то такое, но они в детстве действительно наблюдали у одной из жительниц деревни, где она в то время была, умер муж, и она ходила счастливой, говорила, что каждую ночь муж к ней прилетает. Вот через печную трубу якобы, и они там, стайка подростков деревенских, наблюдали действительно, как там, ну, то ли в полночь, то ли что-то такое, огненный шар спускается в трубу-то, и там спустя какое-то время, потом через эту же трубу он вылетает. И вопросы такого, что это, молния ли это шаровая, души ли умерших, ну, вопросов дикое количество по этому поводу, и люди просят разъяснить все же. Вот какие разновидности шаров светящихся, да, они есть.
На самом деле наука вот в данном случае пробуксовывает бессильно. Периодически наука сменяет термины. Вот как-то нам так кажется, что и шаровая молния так же вечна, как слово молния, не знаю, как небо, как туча, как гроза. На самом деле это не так. Термин, но едва больше полутора веков примерно, когда, вот помните, классические рисунки, иллюстрации в учебниках физики, помните, как физика Рихтера убила шаровая молния, да. И вот это вот все, так сказать, очень красиво подано было в учебниках, и, к слову сказать, это, вот у меня перед глазами эти картинки, плакаты с шаровыми молниями. Даже не знаю, сохранились ли эти плакаты сейчас, но я прекрасно помню, когда мне стало скучно в первый свой учебный день в школе, в первом классе, 1 сентября, на второй урок я просто вот в дурном предчувствии, что, боже мой, куда попал? Я уже все знаю, я к тому моменту уже умел читать, а тут какие-то глупости говорят. Значит, я пошел бродить по пустой школе, вот, намереваясь уйти отсюда, потому что мне это совершенно разонравилось. И вдруг на третьем этаже, там, где мы были, первоклашки на первом, на втором там еще кто-то, вот на третьем, оказывается, были старшеклассники. И вдруг я увидел вдоль коридора плакаты, красивые плакаты. Вот этот самый Рихтер, которого убивает шаровая молния. Какие-то пастухи, какие-то дядьки, тетки непонятные, вот их преследуют. Целая серия плакатов, посвященных шаровой молнии. Я до сих пор помню прекрасно, кому не рассказываю, никто этого не помнит. Видимо, редкая серия была, но это, я это запомнил, потому что это меня остановило убежать из школы. Вдруг я понял, боже мой, вот оно интересное. Наверное, вот я дойду до там старшего класса, и мне расскажут, что это такое. Знаете, благодаря этому я остался в школе, не убежал. Дошел я до старших классов, мне так и не объяснили, точнее, меня не удовлетворило объяснение. Но откровенности ради хочу сказать, что объяснения, которые не удовлетворяют никого, были и в научно-популярных журналах начала 20 века, середины 20 века, конца 20 века. И традиционно теперь уже то же самое пишется в начале 21 века. То есть мы каждый раз нам кажется, что мы вот уже почти прикоснулись. Мы вот завтра объясним. Сегодня мы почти знаем, ну,
каждый
а завтра
раз мы
будем знать.
На одни и те же грабли.
Точно.
Наступаем. Друзья, Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, у нас сегодня в гостях в эфире. И вот обо всем неожиданном, загадочном, неисследованном «Шаровые молнии», «Полтергейст», звоните, пожалуйста, нам по телефону 223-77-55. Мы сейчас уходим на небольшую рекламу и вернемся к теме и Тунгусского метеорита, и Медведицкой гряды, и НЛО, естественно. Реклама на РСН. Ну что, еще раз всем привет, Петр Воронков, телефоны 223-7755, о всем загадочном, неопознанном, аномальном, необъяснимом иногда. Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, у нас в гостях. Вадим, вот честно, вернувшись из Норвегии на днях, вы меня просили узнать там о метеорите.
О кругах и еще о некоторых...
кругах, да. Так вот, метеорит, я немножко не в том районе был, я был в Тронхейме, в окрестностях Тронхейма, так скажем. А метеорит-то упал на севере, недалеко от северной столицы Норвегии, от Альты. И обещаю, что в следующий раз, ну, обязательно... Обязательно я все там узнаю, потому что был очень короткий визит вот этот в Норвегию. Есть и научно-исследовательская станция по изучению НЛО, есть и круги, действительно. Но вот те люди, которые могли профессионально пообщаться на эту тему, к сожалению, их застать не удалось. Вот. Но, тем не менее, знаю, что вот норвежский метеорит, он потряс тоже, будь здоров, всех там в Скандинавии.
Я в свою очередь уже прокомментирую ведущего, чтобы было понятно. Да, действительно, я просил, и, в общем, многих людей прошу, к слову сказать, звонят иногда совершенно незнакомые люди там, с предложением, а вот я там накопил денег, еду там, условно там, на такую-то там, оконечность, такого-то материка, не надо вам ничего посмотреть. Вот я благодарен таким людям, благодарен нашему уважаемому ведущему, а оговорку специально сделал о том, что, да, действительно, там было несколько лет назад падение большого тела, неизвестно.
Да, два года назад. Ну, метеорит, опять же, мы условно.
Условно, да, условно. Но так уж повелось во всем мире. Вот почему-то дела космические волнуют только несколько наций, в первую очередь вот русских. Потому что норвежцев взволновалось, ну, 3,5 человека, наверное. Вот действительно, фанаты, наверное, они есть во всем мире, но это единицы. И поскольку вот в том конкретном месте фаната, видимо, не оказалось, то вот это оказалось никому не нужным. И мы повторили историю Тунгусского метеорита номер 2. Ну, норвежцы.
Норвежцы. Нет, они все в курсе, но вот когда начинаешь о подробностях спрашивать, как-то вот как говорят, репу начинают чесать и вспоминать.
Что-то я слышал, но
вот я не в курсе.
Вот норвежцы, наверное, в этом плане, может быть, чуть получше, но в 1933 году произошло такое грандиозное событие, может быть, не меньше, чем... у нас в Сибири, в Бразилии, и, как оказалось, вот эти горячие бразильские парни, в общем, которые каждый год вот безумно неделю пляшут без устали, но мачо настоящие, физически развитые мужчины, но никто не пошел в джунгли. Никто. А вот русский народ вот уже полвека как каждый год, а до войны там через год ходили. Вот, так сказать, сравнение.
Вадим, но если проследить вот такую, скажем, динамику познания, что ли, эти сто лет, они приблизили нас к разгадке или нет? Я знаю, что у вас есть своя теория. Я знаю, что итальянцы якобы обнаружили на дне озера там какой-то объект.
Якобы это хорошее слово.
Да, вот, ну, я и говорю поэтому якобы, потому что немножко, вот, Георгий Михайлович Гречко, когда был в эфире, он очень как раз всей этой темой заинтересован и был, возглавлял одну из экспедиций туда, и докладывал, по-моему, лично Королеву о том, что там происходило, да. Ну, как он, у него есть такое замечательное выражение, вот я, говорит, пока руками не подержусь, вот, говорит, возьмешь в руки, маешь вещь, вот. Я, говорит, пока вот этого не будет, я ничего утверждать не буду. Но то, что загадка эта великая, Тунгус, метеорит, что это было? Ну, опять еще раз оговорюсь, метеорит условно, в кавычках, потому что, ну, не знаем мы, что это было. Вот давайте вы расскажете нам все-таки.
Давайте я предложу, вот так, чтобы немножко заинтриговать слушателей. Вы мне сказали, действительно, слова, которые любит говорить Гречко, пока не пощупаю. Вот буквально на днях, во время открытия выставки, посвященной столетию Тунгуски, я подарил Гречко и некоторым другим старожилам этой тунгусской проблемы кусочки Тунгусского метеорита. Но не столетней давности, а свежего. Вот я уверен, то есть я не буду, понимаю, что сейчас большая часть людей, которые в теме, они сильно удивятся, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Поэтому давайте мы через час, и позволю я себе паузу сделать.
В следующем часе.
В следующем часе, да, я расскажу.
Вы расскажете подробно, что это было.
Откуда мы взяли эти артефакты, почему я уверен, что я знаю, что такое Тунгусский метеорит, и почему это действительно новость, свежая новость, и я у вас уверяю, вы узнаете, и наш уважаемый ведущий, я по глазам у него вижу, он пытается догадаться, куда я клоню. Я честно говорю, он тоже не знает, и я честно вам тоже говорю, вы этого еще не знаете, потому что можете зайти в интернет по поисковой системе, то, что я вам скажу, еще нигде не публиковалось. Только недавно был найден вот то, что, скорее всего, является родным братом Тунгусского метеорита, причем свежего.
Хватит интриговать. Да, давайте не будем действительно вот так интриговать, потому что тем у нас много, и в прошлый раз Медведевская гряда у нас так и вот не договорили мы, до сотой части, собственно, не рассказали.
Это верно.
223-7755, телефоны нашего эфира. Друзья, раскачивайтесь, потому что прошлый эфир масса людей не дозвонилась. Я понимаю, что немножко непривычно, на час раньше начинается самое время теперь. Тем не менее, привыкайте и звоните, потому что потом дозвониться будет тяжело, как показывает опыт, и не у всех получится.
Нас, наверное, должно радовать то, что когда закончится наш эфир, еще будут звонки нам спустя какое-то время.
Да, это, ну, как обычно это происходит. Но, тем не менее, звонки есть. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас.
Это Александр. Да, вы знаете, Александр. Я вас очень давно уже 30 минут слушаю и ничего конкретно не слышу. Вы только обещаете о гряде рассказать, о каких-то этих явлениях, но ничего не говорите, перестаньте трепаться, говорите дело.
Хорошо, спасибо вам.
Видимо, вот весна нас немножко расслабила.
Да, приструнил нас очень правильно, кстати, слушатель. Давайте конкретно о Медведицкой гряде. Медведицкая гряда, друзья, еще раз повторю, просто быстро, одно из самых загадочных мест на планете. Это, Вадим, вы меня поправляйте, если я буду ошибаться. Это загадочная совершенно система тоннелей.
Предполагаемых
тоннелей, пустот под землей.
Это факт.
Это
пустоты факт.
Я знаю, что вы лично наблюдали такие, скажем, вереницы шаровых молний, что ли, которые вот шли одна за другой, и прожженные деревья этими шаровыми молниями. Причем люди, которые погибали, вот знаменитый случай с пастухом, когда его...
Беседа с Мамаевым.
Да, с Мамаевым. Когда его помощник отошел там куда-то, отлучился, мальчишка вернулся, нашел его мертвым. Причем какая-то сила выжгла здорового мужика, она выжгла его изнутри. Там, ну, в общем, какие-то страшные чудеса и чудеса просто. И НЛО в виде треугольников таких. Я знаю, что у вас в экспедиции был вообще потрясающий случай, когда ваши ребята по рации переговаривались с кем-то, неизвестно с кем. Они думали, что они переговариваются с людьми из экспедиции, когда подходили к лагерю. А в это время как раз завис объект над вашей стоянкой, да? И выяснилось, что разговаривали-то они непонятно с кем вообще, потому что рация, ни одной рации не работала в лагере, рация была только у них.
Это все правда, и все-таки я догадываюсь, конечно, нужно говорить, я предрасположен больше говорить о фактах, которые очень легко подтвердить любому, кто туда может приехать с нами в экспедицию. Там какие-то отдельные случаи, вот действительно имевший место быть такой разговор, он записан на видеопленку, так случайно получилось, и те, кто смотрит эту видеопленку, в общем, где-то понимают, что это не монтаж, не постановочные кадры, это не актеры, это все совершенно искренне. Но, тем не менее, поскольку нас телевидение приучило, в общем, не особенно доверять кадру, я действительно лучше упомяну и постараюсь протянуть нить вот с тем, о чем мы уже говорили, все-таки это не совсем прав наш радиослушатель. Мы говорили о Таиланде, но на самом деле мы говорили и о медведце. То же самое, уважаемые слушатели, да, действительно видели и на медведце. Разница только в том, что на медведице нет толп, нет тысяч воздыхателей, нет тысяч зрителей. Все это, как правило, бывает в лучшем случае при нескольких свидетелях, при ночных дежурных, которые там обязаны быть у нас. То есть весь лагерь, вся экспедиция никогда не спит. И задача дежурного в том числе входит вот, наблюдать за местностью. Если он увидит шары, он должен успеть разбудить спящих. То же самое, для того же самого предназначены приборы. У нас есть дежурные приборы, которые начинают сирену подавать в случае, если меняется магнитное поле на местности. И вот в этом случае люди тоже выскакивают, если спят. И бывают такие прецеденты неоднократно. Я тому, так сказать, не просто свидетель, а вот это все, так сказать, фиксировал. Бывали случаи, когда успевали выскочить все. То есть вот самый такой... успевали выскочить все, и все видели, как летят там один или целая вереница шаров. Понять это явление... быстро протекающая, несмотря на то, что это все-таки минуты, это не доли секунды, минуты. Тем не менее, понять это сложно, но, опять же, и это я предлагаю, в общем, не брать на веру, зачем, не надо никому, так сказать, слепо верить. Фактом являются следы, которые никуда не убегают, которые губят только время, к сожалению, но тем
не появляются
менее...
Появляются новые.
И этих следов только запротоколированных, только за GPS-ных, то есть с координатами, с фотографиями, с описаниями, то есть каждому следу свой паспорт, порядка 300 сейчас. Пусть там какая-то часть исчезнет, но появится новый, огромное количество не запротоколированных, не внесенных в реестры. Есть меньшая часть известна, есть следы, огромное количество следов прожженных внутри деревьев, то есть это дырки внутри деревьев, есть бока деревьев подпалены, и есть меньшая часть вот таких вот артефактов, следов, это дырки, обожженные дырки в земле. Вот это самое интересное для меня. Дырки мы стараемся раскапывать. Стараемся понять, куда они ведут, что их сделало, и вообще вот механизм этого, как может, в конце концов, шаровая молния. Опять же, напомню, мы честно говорим, я не знаю, что это такое, ну, вот только знаю, что это светящаяся шарообразная. Иногда шаровая молния ведет себя вот как какой-то безобидный объект. Он может пролететь сквозь человека и неоднократно пролететь, и человек ничего, кроме ужаса, не почувствует. То есть пройдет, окончится просто страхом легким. А бывают, да, вот такие трагичные случаи, как с Бесеном Мамаем, как несколько трагичных смертей до него были. Но случаи исчезновения людей.
Потом комбайнер там вот один тоже.
Да, был погибший, сгоревший комбайнер, но вот с ним не все так понятно. Как там в других случаях, поскольку протоколы все-таки милицейские пишутся, всегда стараются найти какую-то вот причину понятную.
Ну, да, да.
На шаровую молнию практически никогда не списывают никаких бед. Так вот, подобных артефактов там много, и потому что я знаю обо всем мире, мне сложно поставить на первое место, так есть условный рейтинг, где чаще всего появляются такие объекты. Если рейтинг сделать, я не знаю, что поставить на первое место, Нонгпай или медведицу. Ну, у нас в стране, безусловно, медведица. И я вот так долго такую рекламу делаю вовсе не для туристов, поверьте мне, я
наоборот,
не заинтересован.
Туристам, наверное, не стоит вот
наоборот,
так,
я
очертя
согласен.
Голову, ехать и какие-то проводить собственные расследования. Потому что были прецеденты, я знаю, когда трагически заканчивались подобного рода путешествия.
А потом эти прецеденты заканчиваются тем, что мы ищем пропавших без вести этих людей, самых туристов. Да, иногда даже опытных. Я специально оговорюсь, что мы в этом не заинтересованы. Никого не зовем, наоборот, отзываем. Потому что сейчас в прессе, на телевидении появились такие вот рекламные ролики о том, что собираются сделать то там, то сям аномальную зону туристическую, условно так, в гости к пришельцам. Поверьте, так сказать, это не наше дело, это не наша инициатива. Наоборот, если кто-то хочет, действительно хочет, не скуки ради, а дело для... принять, не только увидеть это, прикоснуться, но и принять участие в расследовании, это, пожалуйста, приезжайте.
Помочь. Дело-то это тяжелое.
Помочь. Да. На бескорыстной основе, пожалуйста, пусть люди приезжают. Я имею в виду не по туристическому туру, но как туристов мы, конечно, очень бы не хотели видеть. Кто хочет вот туристически, с туристическим каким-то комфортом увидеть эти шаровые молнии, ну, не сочтите за рекламу такую, я скажу, все в Таиланд. Вот езжайте туда, название я сказал, и там, так сказать,
найдете... Озеро Нонгпай.
Озеро Нонгпай, да.
Телефон нашего эфира 223-7755. В гостях у нас руководитель космопоиска Вадим Чернобров. Еще раз, 223-7755. Если кто видел, наблюдал следы НЛО, ну, мы называем НЛО, сейчас неопознанный летающий объект, хотя там вот господин Ажажа Владимир Георгиевич, он наш академик, известнейший человек, утверждает, что уже давно никаких все опознанные они летающие объекты. Но это
не
тоже...
Не то, чтобы
это,
все.
Это тоже как бы достаточно условно, да? Вадим, вот такая вещь. Вот какой вопрос. Почему вот эти плазмоиды или энергоразряды облюбовали Медведицкую гряду? По легендам и рассказам очевидцев, которые удалось собрать членам космопоиска, выяснено, что на глубине 8-30 метров на этой территории расположены неизвестно кем и когда построенные гигантские тоннели размером 7-20 метров, протянувшиеся, возможно, на многие километры. Вдумайтесь, их диаметр больше, чем у тоннелей в метро. И перед войной некоторые смельчаки проходили по ним многие километры. В начале войны входы в эти тоннели были взорваны саперами. Приблизительная схема, построенная на данных биолокационной съемки, показала, что выходы из гигантских лабиринтов, взорванные саперами, тоже лежат на Медведицкой гряде. Но я вот такой вопрос задал, почему именно Медведицкая гряда, но у нас звонки есть. Давайте послушаем.
Откровенно говорю, не знаю, да. Но
Но вернемся сейчас к этой теме. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Меня Владимир зовут. Я в прошлом году был в Таиланде на этом мероприятии, если вот так.
На озере Нонгпай.
Счастливый очевидец, да? И вот. Лично видели
довольно,
или
честно
нет?
Честно говоря, странно от вас это слышать. Во-первых, это не озеро, а река Меконг. Во-вторых, это город Нонгхай, который находится на границе с Лаосом.
Я сказал, что нет, это разлившаяся река.
Вы, значит, нас не очень внимательно слышали. Это место разлива Меконга, да, вы правы.
Ну, может быть, оно так вот, да, разливается.
А место называется Нонгпай.
Ничего интересного не происходило абсолютно.
То есть, это когда было... вы там были, вы не видели?
В прошлом году, да, в конце октября, это был большой фестиваль, все порадовались, много народу, ничего, никаких ни шаров, ничего, абсолютно все недоуменно разошлись по домам.
Да, значит, видимо, не всегда случается.
Хотя собралось очень много народу.
По вашим предположениям, там сколько тысяч?
О, боюсь, ну, 100, не меньше.
100 тысяч?
Да.
Вот такие размахи.
Но белых людей очень мало.
Кого?
Белых людей. Местные в основном.
Понятно. У меня просто мысль...
Вот, насколько мне известно, не каждый раз, но если бывает, то бывают. И значит, нам звонили люди, которые наблюдали это, которые снимали это.
Да, прошлый раз
это, прошлый
был
раз,
такой да. звонок, вот. Я помню. Ну, в конце концов, здесь, опять же, я доверяю не словам там отдельного человека. Я, конечно, доверяю, что человек реально не видел. Но, опять же, есть те, которые видели, и есть видеозаписи.
Но есть,
по какой такой вот закономерности сегодня они взлетают, а завтра они не взлетают, я, конечно, увы, такого расписания не знаю. Но, к слову сказать, тайцы, вот последователи этого вот то ли культа, то ли туристического мероприятия, тут даже сложно сказать, тайцы считают, что они знают это расписание, и каждые 3 месяца туда народ стекается. Но вот, как наш радиослушатель сказал, видимо, что-то у них не складывается иногда.
Ну, не всем везет, скажем так.
Ну, это как бы, наверное, их проблемы. Да.
Но факт-то очевидный, потому что во всем мире уже опубликованы и снимки, и видеозаписи. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Скажем так, у нас еще есть звонок. А вот, может быть, счастливец,
сейчас
которому...
Сейчас человек скажет, а я видел.
Ну, давайте не будем гадать, послушаем. Алло. 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 Что-то у нас со звонком... видимо, сорвался звонок. Еще раз повторю, 223-7755, телефон нашего эфира. Звоните и включайтесь в дискуссию. Делитесь своим опытом.
Можно мне, не могу не упомянуть о свежих событиях, которые имели место в прессе. И вот сейчас мир, ну не мир, скажем так, люди, интересующиеся аномальными явлениями, шумят по этому поводу. Сейчас на слуху два больших события. Это очередной всплеск наблюдений НЛО, который, по моему глубочайшему убеждению, обусловлен, во-первых, тем, что мы сейчас находимся на закате, на завершении действительного пика. Периодически раз в 4 года бывает всплеск наблюдений НЛО. С января по март, начало апреля он продолжался. И вот сейчас вот последние, может быть, неделя-две. Но последнюю неделю большое было количество сообщений в связи с тем, что была ясная погода. Было много нам сообщений, фотографий присылают. Каждый день сейчас фотографии потоком пошли, видеозаписи. Но в прессу почему-то, вот я не могу внятно объяснить ни себе, ни вам, почему-то попадают, вот так вот исторически сложилось или в силу какой-то закономерности, ложные фотографии. И вот самая нашумевшая фотография сейчас, через интернет, опять же, через поисковую систему найдете, забейте там ключевые слова «НЛО над Луганском». Красивейшая фотография, вот на пальцах, так сказать, объясняю радиослушателям. Над городом висит то ли фиолетовая, то ли зеленая летающая тарелка. Очень красивая. Рядом комментарии, что фотография не подделана, что количество пикселей на ней соответствует нормальной фотографии, что следов затирания или, наоборот, подрисовки нету, фотошопа нету и так далее, и так далее, и так далее. То есть все очень грамотно подается, и сомнений в том, что
в подлинности
да, у читателя не должно возникнуть. Собственно говоря, в подлинности снимка я как раз и не сомневаюсь. Но хочу предупредить наших слушателей, мы вовсе, так сказать, не стремимся любой чих, любое событие выдавать за желаемое, да. И вот как нас поправил радиослушатели, вовсе не всегда, оказывается, шаровые молнии действительно там бывают, и опубликованные снимки НЛО тоже не всегда подлинны. В данном случае...
Вот у нас, я, Вадим, извиняюсь, перебью, у нас совсем немножко времени осталось до конца этого часа. А у нас есть звоночек, многие звонят с мобильных, это дорого ждать. Алло, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, это меня слушают?
Да, вас.
А, Татьяна Николаевна.
Здравствуйте,
Татьяна. Вы знаете, Николаевна, я наблюдала, даже не я, а целая деревня наблюдала, у меня есть фотографии этого явления. Вы знаете, два шара просто по небу летели, но предварительно было просто такое просто свечение на этом месте. И потом от этого места слегка вдруг полетел большой шар, ну, сравнительно так вот, как, ну, большая тыква. А вслед за ним вдруг, через некоторое расстояние, летит маленький шарик. Ни шипения, ничего. Просто на небольшой скорости. И улетая так за деревьями, просто тихо скрылись. И вот наблюдала вся наша деревня, это было постоянно. Мы так думали, что там постоянно Шушенская ГЭС, что там очень большое скопление электроэнергии какой-то возникает. Вот они или заправляются, превращаясь в шары, или наоборот возникают вот такие вот плазмозы.
Дату или год, когда это было?
Это был 94-й год, 94-й. Мы там в деревне дом купили.
Дату не помните?
А?
Дату не помните?
Помню, 20 января.
20 января 94-го года.
У меня есть фотография.
Если не сложно, пришлите, пожалуйста, на космопоиск.ру фотографию. Судя по описанию, мне кажется, я догадываюсь, видимо, это был болид, потому что шар, два шара последовательных после вспышки очень похожи, но, опять же, как медики не делают диагноза по телефону, так и я постерегусь вот стопроцентно заявлять, что это был болид всего-навсего, а не НЛО. пока неопознанный пусть он остается, но если вот радиослушательница пришлет, я скажу, что это такое. К слову, вы сказали, что звонят с мобильных телефонов.
Да-да.
Невольно вы ответили на такой заданный мной вопрос, почему вот НЛО над Луганском не является НЛО. Сейчас пошли такие телефоны, которые, вот предупреждая наших радиослушателей, при фотографировании солнца дают такой эффект засветки. То есть внутри, если солнце будет находиться при фотографировании мобильным телефоном близко к оптической оси, будет шар, зеленый шар. Если чуть-чуть сдвинете, появится летающая тарелка. Вот, но предупреждаю, удивите своих знакомых, вы, конечно, удивите, пока это еще не приелись, но нас вы не ведете.
Профессионалы, да, моментально это видят все. Ну, час у нас этот заканчивается. В следующем часе тайна Тунгусского метеорита. И как обещал Вадим Чернобров, быть может, он завесу этой тайны немножечко и приподнимет, потому что есть у него уникальные находки, и есть версия, которая, ну, может быть, больше всего имеет
право на жизнь.
Насколько
уникально?
Но это уже решать слушателям и решать ученым в первую очередь, конечно. Я сам не знаю, честно говоря, о чем речь. Итак, в следующем часе продолжение разговора о Тунгусском метеорите в Медведицкой гряде, о всем неопознанном, аномальном, загадочном. Ждем ваших звонков и надеемся, что вы будете более активны, чем в этом часе. Не выключайтесь до следующего часа, у нас перерыв буквально 10 минут.
Самое время. За гранью разума.
Еще раз всем привет, Петр Воронков с вами, и сегодня в гостях у нас Вадим Чернобров, руководитель космопоиска. Я еще раз напоминаю, телефоны 223-7755, телефоны нашей студии, нашего эфира. Парадоксальная вещь, Вадим, прошлый эфир был какой-то, наверное, шквал звонков, мы не могли, наверное, даже на...
Время сдвинули на час.
На десятую, да, на десятую часть ответить, но вот то ли погода сегодня действительно такая по-настоящему весенняя, и то ли еще что, я не знаю, и люди звонят,
ну, но ничего
звонят.
Страшного?
Да нет, конечно, ну, я думаю, проснуться сейчас, потому что еще программу мы сдвинули на час вперед, может быть, это непривычно немножко для наших слушателей.
А фактически с учетом перемены времени получается,
да,
на 2 часа.
Да, вообще получается, что на 2 часа, да. Ну, ничего, я думаю, все наладится. Тем более, что в этом часе, вот Вадим пообещал поделиться
надо выполнять.
Секретом, да. У нас, я напоминаю, в этом году столетие со дня вот того самого взрыва Тунгусского метеорита, в кавычках, пока будем говорить, потому что, ну, я не знаю, дальше Вадим объяснит.
Значит, поскольку все-таки мы говорили изначально о Тунгусском взрыве, а тема касалась Медведицкой гряды, значит, я скажу об одном месте, которое объединяет эти два понятия. На Медведицкой гряде, южнее нашего лагеря, находится место, которое местные жители называют «Чертово игрище». Значит, ну, по легенде...
Чёртово игрище, чёртово болото еще, да?
Есть чёртово логово, ведьмины поляны, есть другие такие, так сказать, говорящие...
Замечательные,
привлекательные места. Ну, для нас они, прежде всего, говорящие. Вот чёртово игрище, чем оно, так сказать... Почему игрище? Ну, во-первых, это вот такой лунный цирк, лунный кратер. Очень похоже на стадион. Ну, видимо, отсюда, как я догадываюсь, вот дальше моя логика подсказывает, отсюда игрище, то есть, видимо, черт там этот в качестве стадиона использовал. Значит, все, кто видит этот кратер, песчаный кратер, диаметром там пару сотен метров, как минимум, ни у кого нет сомнений, ну, или, так скажем, ассоциация сразу у всех срабатывает, что это действительно кратер ударного происхождения. А поскольку такой кратер, ну, в состоянии сделать, даже не в состоянии сделать атомная бомба, но, как ни странно, вот метеориты делают запросто, ну, большими. То, что не может сделать маленький метеорит, то сделает большой метеорит.
Я напоминаю, друзья, Вадим сейчас рассказывает вот ту самую историю, о которой упомянул в первом часе нашего эфира, вот та загадка Тунгусского метеорита, и начали мы с Медведицкой гряды. Вадим, прервемся буквально на... ненадолго, потому что звонки вот
так,
все-таки пошли. У нас... Алло, алло.
Алло.
Алло, день добрый, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
И Галина Ивановна.
Галина Ивановна, большая просьба, либо выключите ваш приемник, либо отойдите от него, а то очень сильный фон и плохо вас слышно. Слушаем вас.
Вот я хотел спросить, ведь есть версия, что Никола Тесла, сербский ученый, тоже имеет какое-то отношение к Тунгусскому метеориту.
Я ждал этот
вопрос. А также,
вопрос.
Что он вот получал искусственные шары огненные, складывал в коробки, извлекал их потом по своему желанию. И на Всемирной выставке пропускал ток через себя в 2 миллиона вольт. И лампочки горели в его руках. А что-нибудь... сейчас известно.
Хорошо, спасибо вам за звонок, но абсолютно прогнозируемый, скажем так.
Прогнозируемый, да, потому что
да,
не бывает.
Звонок, еще раз напомню, 223-7755, телефон нашего эфира, Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска, говорим сегодня да, обо всем, собственно, но вот не можем обойти такую тему, как столетие взрыва Тунгусского.
Который, вот согласно общему мнению...
связан, как я понимаю, уже из речи Вадима с Медведицкой грядой.
Ну, все-таки. Мы все-таки, извините, я не могу от Тесле не сказать.
Да, вот давайте сначала вопрос слушательницы нашей, а потом вернемся к
нашей. Я не могу не сказать о Тесле, потому что действительно вот устоявшийся миф, он завоевал сердца наших слушателей и, в первую очередь, телезрителей. Значит, всего-то каких-то 5-10 лет назад о версии, связанной с Теслой, знало, ну, я не знаю, 1,5 человека в стране. Было 120 версий и гипотез происхождения Тунгусского взрыва, и было уже тогда, еще в конце 20 века, версия, что это проделки Николы Тесла, безусловно, талантливого, гениального физика. Все, что сказала радиослушательница, что он пропускал через себя ток, что он через без проводов электричество передавал, и многое другое, что она, естественно, не сказала, и многое другое, что вообще мало кто знает, это во многом правда. Но, что называется, приписали гению еще и вот такое вот событие на Тунгуске. Якобы он в 1908 году то ли удачный опыт, то ли, по другой версии, неудачный опыт проводил, и вот случилось то, что случилось. Значит, доказывать, углубляться в физику я не буду, говорить, что он не мог это сделать, поскольку физические процессы так
себя... Ну, может быть, мы как-нибудь часть эфира или отдельный эфир посвятим вот именно этому человеку, уникальному. Да,
если, что называется, будет интерес, да, я готов. Но если говорить о Тунгуске, есть простое доказательство, которое я готов сказать. В 1908 году Тесла был, конечно, на пике своего творческого возраста, он мог много что сделать, но это он не сделал, потому что, незачем, то есть вот планы, которые ему приписывают, чуть ли там, это не доктор Зло из американских голливудских блокбастеров.
Безусловно.
Это человек гениальный, и как любой гениальный человек, разумный. Зачем это делать, это большой вопрос. Но не это доказательство, конечно, лояльности этого человека, а доказательство очень простое. Я убедился, что Тунгусок было много.
То, что... Так вот, вот здесь вот. Поподробнее, да, пожалуйста.
Вот с этого момента подробнее.
Да, давайте так, у нас еще звонок, и вот после этого мы возьмем небольшую паузу, попросим прощения у наших слушателей, и вот эта уникальная ваша история с Тунгусским метеоритом, она наконец-то прозвучит. Алло, алло.
Алло.
Алло, слушаем вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Константин.
Слушаем вас,
Константин. У меня такой вопрос, вот сейчас... Все увлекаются парапсихологией.
Ну, не все, многие. Не все,
многие,
не все.
Многие, да. А известны две прекрасные книги. Это профессор Китогородский, наш физик, который написал книжку «Реникта», то есть «Чепуха», где с научной точки зрения рассматриваются все эксперименты, якобы подтверждающие наличие парапсихологических эффектов. И есть книжка... которая называется «Парапсихология», в свое время издательство «Мир» изданная, один из авторов «Мерси», где тоже рассматривается набор
экспериментов, якобы говорящих о наличии пары эффектов, и которые там разоблачаются так, что камни на камни не остается. Почему наши популяризаторы научные не обращаются к этим книгам и не рассказывают людям об этом? Это первое. И второе. Тунгусский метеорит, академик Георгий Иванович Петров, директор, ну он уже покойный, из Института космических исследований, исследовал этот эффект и доказал, что это было падение кометы, которая представляла из себя рыхлый снежный ком. Все обращаются к каким-то там неизвестным эффектам физика Теслы там и так далее. Почему к науке не обращаются, где уже исследованы эти эффекты? Спасибо.
Спасибо вам за такой вот
эмоциональный
действительно порыв. Я даже не хотел прерывать вас.
Напомню, еще раз телефоны 223-7755. Но я думаю, Мерфи имеется в виду руководитель огромного центра воссоления в Калифорнии, в Штатах. Есть такой институт изучения человека, наверное, он его имел в виду.
Большей части населения тот Мерфи известен по законам Мерфи,
да,
знаменитых.
Да, 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 да.
На самом деле, эмоциональный наш слушатель, ну, я бы его назвал своим, может, ну, близким мне по духу человеком, потому что во многом он прав, большая часть сообщений вот грешит тем, что этого все не замечают. Но вопрос, наверное, не столько к нам, поскольку я за то, чтобы разъяснять разницу между желаемым и действительным.
Но, значит, Вадим, я понимаю, здесь еще есть такая проблема, потому что я уже не раз об этом говорил в эфире. Я горд, скажем так, что я живу в этой стране, которая дала миру столько талантов и умов. Да? Но вообще слово «ученый» оно не просто обязывает, а иногда играет такую вот злую шутку с теми самыми учеными. Потому что вот как только его начинают называть ученым, ему кажется, что он должен знать все.
Обязан знать все.
И когда ему задают вопрос, а почему вот это, ему нужно срочно ответить. Ну, это вот как знаменитая история с Плато Наска, да, когда группа ученых, узнав, да, вот об этих, о всех рисунках, я там был, я прекрасно понимаю, что это не дело рук человеческих, человек не мог такое сделать. Просто вот, как сказали, нагнали там 1000 индейцев, да, и они кирками, мотыгами прорыли вот эти, ну, бред полный. Но объяснить-то надо, и вот порой эти объяснения, конечно, они нелепо очень звучат.
Но научно.
Я, конечно, не обо всех ученых, есть ученые, которые я, которых я уважаю безмерно просто. И, у нас звоночек есть, сейчас мы все-таки вернемся к тайне Тунгусского метеорита. Алло, слушаем вас.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас,
представьтесь, пожалуйста. Да. Вот недавно показывали по телевидению сюжет, где в Аргентине молодые люди сняли репортаж на камеру мобильного телефона и показали гнома. Как вы считаете, это вообще правда или нет, или это фальсификация?
Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Если коротко, не знаю, потому что много есть видеозаписей. То, что я видел на этой записи, похоже, конечно, на какую-то то ли куклу, то ли вот, ну, а может быть и гнома. Вот я в отличие, может быть, от закостенелых научных работников, извините, вот в отличие от ведущего, я делю людей, занимающихся наукой, на ученых и научных работников.
Да, это будет справедливо абсолютно.
Вот я не буду уподобляться последним, то есть научным работникам, и говорит, этого не может быть. Скорее всего, это неправда. Что-то подсказывает мне, что по количеству видеоподделок латиноамериканцы горячие сейчас на первом месте.
На первом месте, да.
К слову сказать, еще никто нам из позвонивших не сказал о другой латиноамериканской сенсации недельной давности. Вспомните, ровно неделю назад, кажется, во вторник случилось, а во вторник сообщили информагентство, что в Бразилии упал НЛО. Об этом очень много говорилось и писалось. Значит, хочу сразу сказать, одной фотографии вот этого НЛО было достаточно, чтобы я в комментариях на радио говорил: ребята, это упал гофрированный бак разгонной ступени. Единственное, что не знаю, какие надписи на этом баке, на русском языке или на китайском.
На китайском.
Скорее всего, ну, я не знаю, действительно, потому что раньше делали у нас, сейчас такие же клепают с успехом наши соседи. Вот, но сенсация так и делается. В общем, я догадываюсь, что с гномом где-то вот похоже. То есть, конечно, это не советский и не китайский космонавт, но то, что это вряд ли заснят реальный объект, ну, подсказывает просто вот логика.
Тем не менее, что касается Латинской Америки, особенно западного побережья Тихоокеанского, ну, буду вот рисковать оппонировать, действительно, территория загадок, тайн.
О, нет, здесь я спорить не буду.
Потрясающе. Но то, что латиноамериканцы горячие, действительно, люди, особенно вот Атлантическое побережье, это Бразилия, Аргентина, ну и так далее, ну, действительно, да, и иногда хотят желаемое за действительное.
Я даже больше, вот, может быть, усугублю ситуацию. Уважаемый ведущий сказал, что научные работники,
научные работники
доказывали очень долгое время. Многие доказывают, что это вот делали индейцы мотыгами. Сейчас пошла другая такая вот новомодная теория научная, что на самом деле это сделали немецкие мигранты.
Вот
вспомните, ведь первая об этом заговорила немка Вера Райх.
Вера Райх,
ну,
да.
Все улики налицо. А к тому же после войны туда приехало большое количество эмигрантов, которым нечем было заняться. Вот они решили сделать бизнес на туризме. Ну, красивая версия, но, честно скажу, она не более чем версия. Потому что
версия, да.
Сейчас появился в широком доступе космические снимки. И я, и многие мои знакомые облазили, обшарили там большие территории этих стран, прилегающих территорий. Могу сказать честно, этих линий, этих фигур на самом деле даже не на порядок. Их на несколько порядков больше, чем об этом знают. Отсюда вывод: никакие индейцы с мотыгами, никакие немецкие мигранты
не могли
этого сделать. Это совсем другая история. И если мы не знаем, а мы не знаем, что это такое, мы догадываемся, но знать, но утверждать не имеем права. Из этого не следует, что это они.
Я единственное не понимаю, вот в чем страх, сказать не знаю. Кстати, многие великие ученые, я процитирую сейчас всем известные слова, да, я знаю, что я ничего не знаю, сказал это великий ученый. Вот что страшного признаться в том, что человек чего-то не знает? Я не могу этого понять, но бог с ним, пусть это будет на совести тех научных работников.
Есть у меня версия, но пусть она останется за рамками.
Да.
Наверное, каждый решает в силу борьбы со своей совестью.
Наверное, так. А я напоминаю, телефоны 223-7755. У нас реклама на РСН. Не выключайтесь, оставайтесь с нами. Продолжаем нашу передачу. Петр Воронков с вами и Вадим Чернобров. В гостях у нас руководитель Космопоиска. 223-7755. Телефоны эфира нашей студии. Вадим, вот я просто невольно, когда разговор зашел об этом бразильском гноме, я вспомнил нашего кыштымского карлика. Вот уж действительно
нашего, хорошее слово, да.
Отечественного
производителя.
История-то как-то вот заглохла.
Нет, история не заглохла.
Потому что, ну, там же действительно и ДНК очень-очень анализ странный, да, получился?
Более чем странный. 5 анализов ДНК мы делали. Он заглох, потому что в прессу пошла информация, что найдены гены вот в этом образце, который мы предоставили для анализов, а нам, в свою очередь, предоставила уважаемая местная жительница из Кыштыма, не отдала японцам, отдала нам. Значит, в прессу попало сведение справедливое, что в этом образце найдены гены человека и конкретно даже женской особи. И вот как-то так люди вздохнули, ну не люди, а вот научные работники, опять же, назовем их так,
вздохнули
спокойно. Ну все понятно, это была девочка. Ребята, я чуть не кричал, так это вовсе ни о чем не говорит. Во-первых, там должны быть гены человека, потому что за этим существом ухаживала женщина. она, естественно, должна была свои гены оставить на этой тряпочке. Эти гены совпадают с ее группой крови. Это ее гены. Но там есть еще другие гены, нечеловеческие. И их нет в аналах. Но вот, к сожалению, чтобы сказать точно, какому существу это они принадлежат...
А вот эту информацию как раз и замолчали как-то.
А вот это как раз сложно. Во-первых, это дорого. А во-вторых, с этим связано много... Это же работать надо.
Ну да, да, да.
Вот. Ну, позвольте, так сказать, эту тему. Если будет желание, я вас уверяю, тема кыштымского карлика, она не заглохла. Другое дело, что я стараюсь лишний раз не кричать об этом, потому что, ну, любопытные люди ждут окончательных результатов, а я не могу говорить, завтра. Это стоит больших денег.
Да.
Это вот так вот просто вынуть несколько тысяч долларов ради любопытства, у меня, извините, нет такой возможности, поэтому вот изыскиваем возможности иногда с помощью прессы, иногда с помощью западных, японских тех же и СМИ мы делаем эти анализы. Но вот то, что сделали, пока что меня нисколько не успокаивает, и я думаю, что рано или поздно мы, конечно,
узнаем. То есть загадка остается пока загадкой.
Загадка остается. Мало того, там с этим связано побочно. За одну ниточку вытянули еще несколько загадок. В частности, ведь там есть следы падения. Опять вот о чем бы мы ни говорили, везде уши торчат того, что упало. Там около 20 лет назад тоже что-то упало. Вот сейчас отдали, нашли наконец, через 20 лет нашли обломки металлические, непонятно чего, оплавленные. Ну, опять же, здесь я здесь я точно забегаю вперед, извините, не сдержался. Язык надо держать за зубами.
Ну, давайте один из эфиров мы пообещаем, что мы все-таки посвятим этой теме. Мы ее оживим, тем более, как не вам, об этом уж рассказывать.
Хорошо,
то, что называется, из первых рук информацию узнают все наши слушатели. А звонки у нас ждут слушатели. Давайте мы быстро попытаемся и к Тунгусскому
все-таки
метеорите.
Все-таки мне надо про чертова Игоревича.
Нет, у нас еще время есть.
Я надеюсь. Время есть. Значит, нас потом обвинят. Ну,
конечно, что мы, да... сфальсифицировали все дело это. Алло.
Обещали, не сделали.
Алло.
Слушаем вас. Представьтесь,
добрый вечер.
Пожалуйста. Добрый вечер.
Владимир. Я просто хочу рассказать то, что я не могу найти объяснение. Может быть, вы объясните.
Пытаемся, да.
Я постараюсь очень коротко. Я поздно вечером с женой возвращался домой. Это было, 12 часов или час ночи. Это было, так сказать, под Люберцами. Была безлюдная дорога, тускло светили фонари, и ничего на дороге абсолютно не было. Мы шли по асфальту. Вот, так сказать, направление Коврового комбината. Uh-huh. Вот, и вдруг я увидел вдалеке, что-то катится нам навстречу по этой дороге. Темное. Я подумал колесо, стал еще внимательнее смотреть, но не увидел ни машины, ничего. Просто вот что-то навстречу нам катится. И крутится колесом. Вот, но когда это стало ближе приближаться, так сказать, я вдруг понял, что это не колесо, а тень, крутящаяся тень, и очень-очень быстро крутится, и движется навстречу нам. Она меня схватила за руку,
жена.
Так сказать, в страхе.
Так.
И вот эта тень буквально не до нас не докатилась метров 20 и свернула в чащу. Я до сих пор не знаю, что это такое.
Давно?
Это было в 77-м году, в мае месяце. Спасибо.
Не за что, потому что действительно я не отвечу. Вариантов, наверное, я по пальцам перечислю несколько, начиная от мошек, иногда вот такое творят. Через запятую говорю, вариант это может быть и воздушный вихрь. Ни в одно, ни в другое я не очень верю, потому что вот и то, и другое, как правило, крутится ось вращения вертикально, а в данном случае, судя по разговору, горизонтально, то есть на 90 градусов отклонена. Uh-huh. Есть, конечно, какие-то другие полумистические версии, но я бы, конечно, не хотел бы сейчас сгущать краски, потому что наверное, это уже давно и для радиослушателя, и для... И, в общем, ушел поезд. Большая просьба как можно быстрее сообщать о свежих, потому что вот по-свежему есть шанс найти следы. Сейчас, конечно, о событиях сколько там, 30 лет?
77-й год.
30 лет прошло.
30 лет это...
Хотя иногда и бывает. Вот все-таки мы говорим о 100-летнем событии, да, но все равно те, кто случайно попадет, ну, вернее, случайно не попадешь, конечно, те, кто попадет на Тунгуску, те не увидят там тех грандиозных вывалов.
Да, ну, которые... Да.
Следов практически нет.
Давайте, Вадим, вот последний еще один звонок, и, ну, и тогда к тунгусской теме. Все, алло.
Алло. Алло.
Здравствуйте, слушаем вас в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Я Борис Васильевич, Воронеж. Воронеж.
Здравствуйте.
Вот такая ситуация. Вы-то говорили о гряде Медведицы, да?
Так.
И там как будто бы заявляете, что там метеорит упал.
Нет, я еще об этом не заявлял.
Вы немножечко опережаете.
Опережаете события. Ну ладно, допустим, я заявил.
Допустим, минуточку. Я сейчас нахожусь в Воронеже и никогда не был на том месте. А место это точка. Значит, 50 градусов северной широты, 45 градусов примерно восточной долготы.
Простите, там вы есть, откуда знаете это?
358 метров.
Вы карту перед глазами держите или...
Я карту перед глазами держу.
Так.
Кроме карты я еще модель в голове держу.
Интересно, так, слушаю.
Вот, значит, я там не был ни разу. Только я вам скажу, а вы там бываете, да?
Так,
посмотрите,
да,
что основание вот этой возвышенности, так, если присмотреться, закручено вот по рельефу против часовой стрелки в направлении, в общем, на северо-запад.
Это все, что вы хотели сказать?
Да, я хочу сказать, что это отсыпанная, так сказать, площадка.
То есть вы хотели сказать, что это искусственная площадка?
Нет, это не искусственная, это естественная просто... площадка, но у нее такая, так сказать, структура.
Я просто вот, я молчу, потому что жду сейчас вот что-то вы скажете такое, потому что вы ниточку потянули, в общем, я
правильно,
и не касался этого. Я знаю, геологи действительно вот... носом меня тыкнули вот в эту структуру, очень интересную.
Ну, точно так же я могу сказать и по Вьетконгу этому доблестному, по этой речке, где вы там все это видели, так сказать. Там тоже
местечко
интересная,
так
сказать, структура.
Вот этого я, к сожалению, не знаю, приходится вам доверять, поскольку вот, ну, вы действительно что-то знаете. Вы знаете что, если, я понимаю, за 3 секунды идеи у вас вот такие, если посетили, может быть, спокойно подумайте, еще какие-то идеи нам подбросить.
У меня не идея, у меня физическая модель Земли и закономерность образования планетных систем модель.
Да я вам уже верю,
Я выступал на научных советах академических институтов, поэтому
у меня
я
есть
не просто случайно.
Предложение, не кладите трубочку.
Вы оставьте свои
Саша
координаты,
Александров,
ладно?
Сейчас нам поможет, он ваши координаты запишет, и вы свяжетесь с Вадимом, хорошо?
Хорошо.
Спасибо большое вам за звонок.
Спасибо.
Ну вот действительно у нас не просто так говорят, что на РСН продвинутые слушатели.
Вот
сейчас еще звоночек и... Алло, алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Хотел бы услышать. Вот много уже было в печати. Я имею в виду 47-й год.
Розуэлл?
Да, вот почему американцы до сих пор не рассекретят? И было ли это на самом деле? Или, может быть, это дезинформация? Вот ваше мнение. Спасибо.
Мое мнение, почему они должны это рассекретить? Если это случилось... А что-то там было, это действительно история долгая.
Да.
В двух словах, то, что подсунули общественности длинную историю с ранчо, где якобы упали обломки, на самом деле это явно, так сказать, приманка события. Главное, самые интересные события были примерно в 20 милях от этого места, и теперь как бы спустя много времени... Мы понимаем, что журналистов просто пустили по ложному следу.
Ну, но, вот что непонятно, называется... по каким причинам.
Нет, почему, я могу догадываться. По крайней мере, уж точно.
Я с улыбкой это спрашиваю.
Я понимаю, тут скепсис, да, потому что сколько людей, столько мнений. Но я говорю сейчас не мнение, я говорю факты. Факты – это то, что действительно американцы заврались откровенно, они меняли официальную версию несколько раз, и сейчас уже нынешняя официальная версия, ну, мягко выражаясь, в общем, не всех удовлетворяет. Ну, не надо было вот сразу врать. Вот, и второй факт – это то, что у нас есть обломок с Розуэлла. Возможно, я не помню, честно говоря, может быть, я говорил это года три назад, все-таки в наши руки очень сложным путем этот обломок попал, и было доказано в результате многих анализов, что в данном случае имела место подделка. То есть я не утверждаю, что то, что случилось, все, что случилось, это
фальсификация.
Фальсификация. Да. Но то, что там есть якобы хранящееся НЛО, и вот обломок от этого якобы хранящегося НЛО оказался подделкой. То есть, иными словами, если кто-то затрачивает усилия, время, деньги на то, чтобы вот держать исследователей вот в напряжении, уже это меня убеждает. Ребята, просто так деньги в американском бюджете не расходуются. Вот, поэтому просто так ничего не бывает, так на медведской гряде. И горы вот так вот не сложились, как нам радиослушатель сказал. Действительно, там из этого очень-очень интересные выводы следуют. Но все-таки, так сказать, конспективно про чертово игрище. На самом деле...
Вот самое удивительное. Вот сейчас слушатели раскачались, и звонков куча совершенно. Но у нас осталось совсем немного времени. Друзья, я напоминаю, у нас почти 10 минут, да? Я напоминаю, что теперь самое время «За гранью разума» выходит у нас с 18.00. На час все сдвинулось раньше, поэтому слушайте, включайтесь раньше, и вот сейчас, к сожалению, нам нужно исполнить то, что обещал Вадим.
Сразу говорю, все не успею просто физически рассказать.
Да, но оставлю интригу на потом. Или один звонок успеем мы еще все-таки. Кратко, давайте попробуем.
Очень кратко тогда, хорошо.
Алло.
Алло.
День добрый, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Георгий, здравствуйте, слушаем вас.
Я был свидетелем падения болида,
так.
Как говорится. Он как бы падал по касательной, а потом стал медленно падать вертикально.
Так.
Знаешь, вот, если вот посмотреть, размеров был луны.
Так,
и вот он желтый, ярко-желтого цвета был. И вот он раскололся на три части, и минут секунд 15 он падал.
Георгий, простите, нас поджимает время. Где и когда это было?
В Молдавии в 83-м году.
О.
Я даже могу показать, где место, можно рассчитать, найти вот эти обломки. Но эти обломки были, я по моим расчетам, это где-то вот примерно с объемом 3 вагонов было, вот такая масса упала.
В Молдавию экспедиция будет очень скоро. Оставьте свои координаты, хорошо?
Георгий, не отключайтесь сейчас. Саша Александров нам поможет, и он ваши координаты передаст Вадиму, вы свяжетесь. Договорились?
Похоже действительно на классическое падение болида.
Да.
Вот то, что болид, точнее тело, осторожно говорю, тело, неизвестное тело, начало падать вертикально, это бывает после так называемой точки задержки, когда скорость падающего тела снижается, и дальше он начинает падать уже почти вертикально.
Ну, вот теперь у нас действительно
вот теперь, 10
минут осталось. И, дорогие слушатели, те, кто сейчас звонит, простите ради бога, включайтесь теперь на час раньше, наша передача начинается на час раньше, и тогда все, я думаю, большинство успеет дозвониться и получить ответы
сразу
на вопросы.
Подробно,
мы возвращаемся к теме Тунгусского метеорита.
Подробно я, увы, не раскрою эту тему теперь уже, но то, что никто не знает пока, я обещал, я скажу.
Да.
Значит, на Медведице, на чертовом игрище действительно есть ударный кратер, визуально это ни у кого не вызывает сомнения, но поскольку его трудно спрятать, его уже знают, естественно, многие исследователи, и мы тоже, искали там следы метеорита, обломки привозили в Москву, в комитет по метеоритам, не нашли ни одного образца, который бы отвечал вот критериям метеоритного происхождения. Я напомню, всего известно три типа метеоритов: железный, железокаменный и каменный. Вот ни того, ни другого, ни третьего. Значит, но нашлось большое количество вот такого шлакообразного вещества, сейчас это называется тектитами. Когда мы нашли то, что есть тектитные метеориты, четвертый тип, тогда еще это была фантастика. Пару лет назад об этом начали осторожно говорить. Ну, наверное, все-таки это из космоса. Но каждый раз, когда находятся эти тектитные обломки, находится человек, который говорит, ну, может быть, это кто-то специально отходы шлакопроизводства сюда привез. Ну, говоришь, ну зачем вот тут сюда везти? Ну, мало ли кто. Вот, точно такие же шлакообразные отходы, в кавычках, мы нашли на втором Тунгусском метеорите, на втором Тунгусском эпицентре под Витимом. Это было в 2003 году, это 4 года назад. И вот год назад случается третье, точнее четвертое, я пропустил, пропущу уже, не буду упоминать про третье, это Подкоренево. Случается четвертое событие. Под деревней Раздольная Алтайского края. То, что первоначально назвали Угловским НЛО, потому что выглядело как НЛО. Газеты писали, что упал НЛО, что упал он под Раздольным. Потом еще десяток других мест падения назвали. В конце концов, мы нашли в 200 примерно километрах от Угловского поселка возле деревни Раздольная огромные вывалы с небольшими воронками, следы от взрыва. То есть это тело шлакообразно взорвалось в воздухе. Тело огромное, приличный многоэтажный дом. Значит, и судя, вот я здесь добрым словом помяну радиослушателя, забыл его имя, отчество, он представлялся, который говорил, что еще в каком-то там году кто-то доказал, что это комета. Я не спорю, первым произнес версию кометы, произнесли несколько человек, это было еще даже до войны, но тогда это была просто версия. А ни кометы, ничего тогда не нашли. И вот теперь, спустя 99 лет, произошло событие, чуть меньше по масштабам, но точно такое же на Алтае. И вот, наконец, впервые были найдены большие запасы, большие вывалы этого самого шлака. Но это, так сказать, события годичной давности. А вот теперь то, что вы не знаете. Еще никто не знает.
Так, вот слушаем теперь.
Значит, вспомните, пожалуйста, вот, ну, кто 94-й год помнит, вспомните, было событие, за которым следила вся мировая общественность, падение кометы Шумейки-Ролеви на Юпитер. Это тогда назвали падением кометного поезда. Летело 20 примерно, два десятка обломков кометы, и они так в течение двух суток методично падали на поверхность Юпитера, и каждое падение было сопоставимо со взрывом водородной бомбы. Ну, представляю, что творилось там на Юпитере, но для нас это было, ну, такое просто красивое зрелище. Слово «кометный поезд» тогда звучало вот везде и всюду. Оно подзабылось. Это был первый и последний случай. И вдруг вот мне пришло на ум, а если это комета? Если эта комета упала на Алтай, если комета упала на Тунгуске и так далее, а может быть, где-то в каких-то случаях упали не просто кометы, а кометные поезда? Отсюда вывод. Надо искать, что упало в тот же день во время взрыва на Тунгуске, ну, может быть, с разницей в несколько часов, возле Тунгуски, но не обязательно рядом, возле Алтая и возле Витима. Так вот, на Витиме, на самом деле, не один эпицентр мы нашли в 2003 году, а около дюжины. Они между собой никак не связаны, разделены десятками километров. На Тунгуске известно, вот то, о чем говорят обычно, Тунгусский вывал говорят, так это на самом деле всего один вывал, так называемый Шишковский вывал. А кроме него известно, мало известно, практически не исследовано, еще как минимум 4 или 5. Так называемый Воронковский вывал и Шишковский вывал, еще несколько. И вот я стал искать годичной давности события. И нашел. Оказалось, в одной ближневосточной стране в этот день, за несколько часов до наших событий, началась
ввиду,
война.
Имеется в виду, чтобы нам не путаться, имеется в виду сейчас Тунгусский метеорит.
Нет, сейчас я говорю о недавних, относительно недавних, годичной давности событиях Алтайского метеорита.
Алтайский метеорит,
точнее, так. Оговорюсь, Алтайском кометном метеорите.
Кометном метеорите, да.
Значит, я искал те события в мире, ну, буквально стал информационные ленты штудировать, что где случилось, непонятно. И вдруг я натыкаюсь на совершенно не связанное никак с метеоритикой, космосом события. Чуть не началась война. Сейчас об этом никто уже не вспоминает, но я напомню, в этот день, в день падения Алтайского метеорита, одно правительство одной очень известной ближневосточной страны решило, что на них напала одна очень известная заокеанская могучая держава.
Да.
Почему? Потому что тысячи человек вдруг увидели гигантское летящее горящее тело, то ли атомная бомба, то ли решили, что это американский, горящий американский самолет. Значит, и правительство послало туда своих, оцепили этот район, подняли войска по военным тревоге. Канонам,
да.
То есть это военная тревога, да, это сигнал война. Слава богу, не начали стрелять, искали, не нашли самолета, не нашли экипажа, ну и как-то это забылось. И вот, читая эти сообщения, представляете, чем назвали эти исследователи вот этой ближневосточной страны, вот свою, чем объяснили свою неудачу? Почему они не нашли американцев? Вы очень удивитесь. Они объяснили это тем, ну, решили, ну, наверное, это упал НЛО. Ну, логично, неопознан же, не найден, ну, что же еще, как, наверное, инопланетяне. И вот сейчас мы обратились к ним и говорим, ребята, мы знаем, что это у вас упало, это у вас упал наш обломок, ну, наш, ваш, наш совместный. Это упал второй образец,
фрагмент
алтайского кометного поезда. Теперь я имею право это сказать, потому что теперь мы уже сличаем эти шлакообразные вывалы у себя на Алтае, шлакообразные вывалы на чертовом игрище на Медведицкой гряде. Не зря мы с нее начали.
Да,
вот
да,
она,
да,
разгадка, где у нас была под носом десятки лет, а мы не замечали этого. Шлакообразные осколки Светимского метеорита. И говорю сразу, к сожалению, за давностью лет, 100 лет прошло, вот эти шлаки на Тунгуске, я догадываюсь, скорее всего, просто временем были уничтожены. Они очень подвержены вот разрушению влагой.
Mm-hmm.
И теперь, сравнив ближневосточный и наши алтайские, идентичные. А вот здесь уже, извините, никто не скажет, что это специально привезли вам, нам.
Ну, естественно.
Это одно и то же тело, это одно и то же тело. Мало того, это тело, прилетевшее из космоса. И теперь мы можем говорить о траектории, потому что проведите линию между одним телом и другим, и вы получаете четкую, похожую, идентичную друг другу траекторию, идентичное время. Одним словом, вот так вот под занавес столетия тайны номер один 20 века, я думаю, что произошло вот так вот невольно-невольно событие, которое, по моему мнению, я подчеркиваю, я не громогласно не говорю, все тайно раскрыто, пусть немножко уляжется, так сказать, вот это все. Я думаю, через некоторое время об этом уже будут говорить так спокойно и в конце концов скажут, а что вы, собственно, открыли? Это и так все знали.
Ну,
упала,
да,
комета.
Да,
другое дело, все-таки скромно замечу, первыми эту кометную, кометные осколки нашли мы. И вот теперь это уже не просто там граммы, которые американцы добывают с помощью своей программы звездной кометной пыли, а это многие килограммы, тонны, десятки килограмм, может быть, десятки тонн. Это вещества, это обломки, изначально весящие сотни или десятки тонн.
Mm-hmm.
Вот это все, так сказать, точнее, большая часть этого рассыпана сейчас, пока что еще не все пришло в негодность. Лет через 100 никто не найдет, конечно, на Алтае этих обломков, но пока они есть.
Ну, то есть сейчас мы можем сказать, что Тунгусский метеорит, ну, такая версия, ну, поскромничаем. Да,
да, да, да.
Такая
я
версия
на это
имеет право быть,
конечно,
на сегодняшний,
конечно,
день. Наверное, она самая реальная, что это был, опять же, вот этот кометный поезд, часть которого обрушилась там на Тунгуске, а часть
в других местах.
А часть в других местах.
Этим, вот тем, что упал поезд, точнее, несколько обломков, не одно, а несколько, и объясняются многие загадки, которые не могли разгадать. Почему одно тело летело долго, в течение там почти полдня?
Да,
почему,
да,
оно меняло траекторию? А потому что это не одно тело было, ребята. потому что это тело во время полета рассыпалось на части, и один обломок мог лететь вправо, другой влево. Одним словом, много загадок, сопутствующих Тунгуске, которые раньше были как доказательство того, что это был НЛО, как доказательство, что это были пришельцы. И, честно говоря, я сам был приверженцем этой версии, я этого не стесняюсь, честно говорю, потому что загадка, любая загадка – это повод задуматься. А любой повод считать себя очень умным и всезнающим, это на самом деле путь деградации. Поэтому я рад, что я так считал, а теперь я считаю по-другому, на основе полученных
Вадим,
новых
фактов. Вадим, у нас несколько секунд осталось буквально. Что же вы подарили Георгию Михайловичу Гречко, нашему прославленному космонавту, который вот говорит, не поверю, пока не возьму в руки. Вот возьмешь
он
в руки,
он же неосторожно
вещь,
сказал
да.
вам, ну, да, цитату да, вы только что да. произнесли. Вот это я и подарил, свежий обломок, в двух словах рассказал. Ну, он, конечно, немножко так оценил не очень невзрачно. Конечно, хотелось, чтобы это была серебристая пластина с надписью «Made in Alpha Centauri». Я, честно говоря, как человек, охочащийся за такими артефактами, хочу, в первую очередь, такие находки есть, но это, что называется... Как говорят, совсем другая история. Оставим это на потом.
Спасибо большое. В гостях у нас был Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска. Мы прощаемся. Спасибо всем.
Всего доброго.